Проект «Европа. Радио Свобода». У микрофона Ярослав Шимов. Это «Тема недели», наш еженедельный разговор на актуальную европейскую тему. Сегодня с моими коллегами Александрой Вагнер, Кириллом Кобриным и Александром Бобраковым мы поговорим на тему, которая с Европой связана очень тесно. На тему демократии, не просто демократии, потому что это очень широко, а попытаемся разобраться в том, как, собственно, думают избиратели, о чем они думают, когда идут на избирательные участки и отдают свои голоса той или иной партии, тому или иному политику. К тому, чтобы поговорить на эту тему, нас подтолкнуло несколько последних европейских избирательных, так сказать, результатов, о которых мы еще поговорим. Один результат, который родится в ближайшее время, я имею в виду выборы на Украине. Они назначены на 26 октября, там предвыборная кампания в разгаре. Я бы хотел поставить в центр нашего обсуждения вопрос о том, чего больше, рациональных или иррациональных мотивов в политическом поведении европейцев в данном случае, и как, собственно, какие мотивы сейчас превалируют, и как политики давят на, или пытаются играть, скажем так, на той или иной струне души или, наоборот, разума своих избирателей. В качестве одного из интересных избирательных казусов, о котором хотелось бы поговорить, с которого хотелось бы начать, я приведу недавний итог до выборов в одном из округов в Великобритании, до выборов в парламент. Там победил кандидат от партии независимости Соединенного Королевства, от такой популистской партии, которая известна своим ярым отрицанием Европейского Союза, весьма скептическим отношением к иммиграции и рядом других таких правопопулистских положений своей программы и весьма голосистым лидером по имени Найджел Фарадж. Так вот, один из кандидатов этой партии победил на довыборах, тем самым став первым представителем этой партии UKIP, английское сокращение, в британском парламенте. Человека этого избранного зовут Дуглас Карсвилл. Интересен он, в частности, тем, что до недавнего времени он был представителем консервативной партии Великобритании, то есть просто сменил, что называется, политическую одежду, перешел из одной партии в другую. Мы уже говорили на Радио Свобода об этой ситуации, и давайте для начала в интервью с моим коллегой Александром Гостевым попытался эту ситуацию оценить лондонский политический обозреватель Андрей Остальский. Давайте послушаем это интервью, а потом поговорим об этом британском прецеденте, подробнее его обсудим, с чем-то согласимся, с чем-то, может быть, нет из того, что услышим, и потом перейдем к другим европейским прецедентам.
Как локальная победа Дугласа Карсуэлла может изменить тенденции всей политической борьбы в Великобритании за 7 месяцев до национальных выборов?
Это скорее символическая победа, но она очень важна психологически и морально для партии независимости Соединенного Королевства UKIP, поскольку показывает колеблющимся и сомневающимся, но симпатизирующим некоторым идеям этой партии, что, в принципе, вполне респектабельно, нормально голосовать за нее, и есть шансы реальной победы, а не просто каких-то там политических схваток на полях основной парламентской борьбы, как это было до сих пор, поскольку UKIP проводила своих кандидатов в число членов Европейского парламента, но никогда им до сих пор не удавалось оказаться на скамьях в палате общин в Лондоне, в Вестминстере. Сами лидеры UKIP говорят, что это тектонический сдвиг в истории Великобритании, что это начало-начал, первый великий прецедент, после которого открывается широкая дорога для партии UKIP, может быть, не сразу для того, чтобы ей приходить к власти, но, по крайней мере, стать одной из главных политических партий страны и получить широкое представительство в парламенте.
На последних выборах в Европарламент, которые в Великобритании прошли в прошлом мае, эти националисты получили вообще рекордное количество голосов по сравнению со всеми другими партиями – 27,5%. То есть это показательный рекорд.
Это показательный рекорд, но к выборам в Европарламент в Британии традиционно относятся не слишком серьезно. Достаточно мало людей приходит голосовать. Я например, сам не голосовал ни разу, как-то не до этого было. Не хотелось на это время тратить, и я думаю, что такое отношение разделяли очень многие в Британии. Другое дело выборы в центральный парламент, которые действительно решают судьбу страны. И тут, конечно, вряд ли UKIP может рассчитывать, да они об этом пока и сами не говорят и не мечтают, что уже на предстоящих парламентских выборах будущего года они смогут стать главным лидером в парламенте и чуть ли не формировать правительство и так далее. Нет, до этого пока далеко. Но, конечно же, наступление этих идей идет. И посмотрите, что бы я хотел особенно отметить. В Клэктоне, где победил Даглас Карсвелл, кандидат партии UKIP на этих довыборах, там невероятно высокая безработица, чуть ли не одна из самых высоких в стране, что-то такое, больше половины рабочей силы от 16 до 64 лет без постоянной, по крайней мере, работы. Очень большая маргинализация населения, очень много вот такой не очень грамотной, не очень образованной и не знающей, чем себя занять молодежи, да или среднего возраста. То есть понятно, какая категория населения в первую очередь во время серьезнейшего экономического финансового кризиса поддерживает партию UKIP.
Я так понимаю, что это не иммигрантское место, где он одержал победу?
Нет, это не иммигрантское место, но это место очень высокой безработицы, и именно в таких местах очень распространены мифы о том, что все беды Британии происходят исключительно от большой иммиграции, от большого появления в стране иностранцев, от этого понаехали тут. Вот это крайне в этой среде мнение распространено, и никакие, кстати говоря, и факты, и цифры на эту среду совершенно не действуют. Вот публикуют, например, в серьезной британской печати серьезные исследователи цифры, показывающие, что в целом иммиграция выгодна экономически Великобритании. Есть свои минусы, и большие, понятно, можно их даже не перечислять, они как бы лезут в глаза, может быть, более заметны, но в итоге, если посчитать по налоговым поступлениям и сравнить это с теми расходами, которые иностранцы, приезжающие, забирают из казны, получается, что иммиграция достаточно выгодная штука, а уж в среднесрочной и долгосрочной перспективе это, возможно, спасение для быстро стареющей страны, для ее экономики, благополучия и так далее. Но это все отскакивает, все эти данные, аргументы логические просто не работают. А простой и ясный призыв закрыться от Европы, закрыться от эмигрантов, изолироваться, вот это вызывает отклик, самый живой отклик в сердцах вот наименее образованной части рабочего класса, неквалифицированных рабочих, среди безработных, среди так называемого люмпен-пролетариата. Ну и в то же время, конечно же, идеи UKIP поддерживаются достаточно значительной, не большинством, наверное, но достаточно значительной частью и привилегированных классов Великобритании, и это находит свое отражение в той позиции, которую в том числе на правом фланге правящей консервативной партии занимают некоторые политики, которые фактически идеологию UKIP разделяют. И я хочу напомнить, что Даглас Карсвелл был таким укорененным тори, консерватором, многолетним членом и активистом этой партии. И он перебежал в партию UKIP. И в этом смысле эта победа не совсем чистая. Он был популярен в этом избирательном своем округе. И, в общем-то, с самого начала политологи предрекали ему победу и после того, как он перешел из консервативной партии в UKIP.
То есть можно сказать, что партия независимости Соединенного Королевства, если и продолжит расширяться и одерживать победы, то в основном она может перетянуть на свою сторону избирателей, ранее голосовавших за консерваторов.
Не совсем так. Ведь вот прошли еще выборы и в другом избирательном округе, до выборы параллельно происходили, Хейвуд и Миддлтон. И там это всегда было так называемое надежное, гарантированное место лейбористов. Много-много лет так обстояло дело. И сейчас победила представительница лейбористской партии, но с абсолютно минимальным перевесом, всего в 617 голосов. И кандидат UKIP буквально дышал ей в затылок. То есть ясно, что и лейбористам UKIP угрожает. Тем более, что социологи отмечают переход большого достаточно числа так называемых blue-collar workers, то есть вот неквалифицированных рабочих и безработных, из стана тех, кто голосовал традиционно за рабочую партию, за лейбористов, в число тех, кто поддерживает партию независимости Соединенного Королевства. Поэтому это, конечно, угроза для всех трех политических партий Великобритании, консерваторов, и лейбористов, и либерал-демократов.
А в целом угроза для стабильности британского общества, исходящей от партии независимости Соединенного Королевства, сейчас в британских СМИ, в каких-то общественных кругах оценивается как большая, или же все-таки их воспринимают как маргиналов, в целом устои поколебать, ну, неспособных в ближайшее время?
Некоторые политологи продолжают с пеной у рта говорить, что никакой особой опасности они не представляют партии независимости Соединенного Королевства для установившегося порядка. Этот разговор был таким лейтмотивом постоянно на протяжении многих лет, но сейчас число людей, продолжающих в это верить, резко уменьшилось. Сейчас достаточно много и панических высказываний, высказываний можно увидеть и в британской прессе, и среди политологов и политиков. Есть опасения, что UKIP серьезно способна дестабилизировать как раз британский политический истеблишмент, баланс сил традиционный, что отражает, кстати, помимо всего прочего, общую усталость значительной части населения от традиционных партий. Вот эти все солидные дяди, будь они консерваторы, либористы или либерал-демократы, в костюмах и в галстуках, они в значительной части и народа кажутся просто чем-то чуждым, далеким. В то время как популизм людей без галстуков, пьющих пиво с вами в пабе, вот таков образ партии UKIP во главе с Найджелом Фараджем, вот он кажется для многих более близким и понятным, этот образ. То есть происходит серьезная действительно какая-то перестройка. Трудно сказать, временная ли она, или это теперь уже навсегда, или, по крайней мере, надолго. Но самое может быть опасное не столько даже сама партия, сколько ее идеология, скажем так, идеология, ассоциирующаяся с партией UKIP, раскалывает британское общество. В одной стороне оказывается интеллигенция, люди левых или центристских взглядов, и растет враждебность по отношению к ним, и это взаимный, разумеется, процесс со стороны значительной части рабочего класса, но и привилегированных классов тоже. Это такая вот своеобразная коалиция возникает справа, и эта правая коалиция, кажется, вот в данный момент на подъеме, набирает силы, набирает голоса. Не обязательно, что этот процесс будет бесконечно устремляться выше и выше. Есть надежды у противников партии UKIP, что движение выдохнется на каком-то этапе, и что все это останется лишь эпизодом в британской истории, как бы стали эпизодом, скажем, чернорубашечники Мосли между войнами. Британские фашисты одно время, казалось, тоже становятся все более и более популярными, особенно среди пролетариев. Блестящие перед ними перспективы парламентские открывались, но ничего этого не сбылось. И вот осталась эта партия только в учебниках истории. Противники UKIP надеются, что то же самое произойдет и с ней.
Итак, это был лондонский политический обозреватель Андрей Остальский. Он говорил об итоге до выборов в британский парламент, принесших такой неожиданный результат первого представителя партии независимости Соединенного Королевства в британском парламенте. Кирилл, ну, вы как человек, тоже живущий в Британии, как восприняли этот результат? Скорее, с алармистскими настроениями или как, в общем, ну, business as usual, более или менее такой казус, который пока что единичным, а может быть, единичным и останется?
Вы знаете, я не стал бы бить тревогу, и для того, чтобы понять, что на самом деле произошло в городе небольшом, который называется Clacton-on-Sea, надо разобраться вот в этой именно конкретной ситуации. Как вы заметили, да, совершенно верно, победил там человек, который два раза уже побеждал на выборах в этом городе.
Но за другую партию.
Да, совершенно верно, Дуглас Карсвелл. А если говорить с точки зрения как бы реальной политики и социологии и так далее, ничего не произошло. Он просто увел свой электорат в UKIP.
Но все-таки произошло, раз увел электорат. Консерваторам-то это неприятно.
Вы знаете, дело в том, что голосовали-то не за консервативную партию до этого, и сейчас не за UKIP в большинстве своем населения, а голосовали именно конкретно за него, потому что он давно работает в этом избирательном округе. И, в общем-то, с этой точки зрения он мог перебежать, я не знаю, хоть в коммунистическую партию Северной Кореи. Я не думаю, что что-то очень сильно бы изменилось в этом смысле. А UKIP вообще пользуется крайним ослаблением и кризисом в рядах консервативной партии сегодня. А консервативная партия тоже пытается ослабить UKIP, и, в общем-то, метод этот один и тот же. Они переманивают деятелей разных уровней, скажем, UKIP-овцы переманивают консерваторов, консерваторы пытаются переманить к себе UKIP-овцев, и те, и другие немного преуспели в этом, и вот это один из тех случаев. Понятно, что воюют они на одном электоральном поле, более-менее одном электоральном поле. И вот здесь мы должны перейти к тому, что или чем является Клактон как избирательный округ. Есть распространенное мнение, к сожалению, оно вот сейчас тоже вот было высказано в том материале, который мы сейчас слушали, что голосование клактонцев было результатом разочарования в том всем, вот такой-то политике правительства, в том, что это голосует рабочий класс, который разочаровался в социальной политике и консерваторов, и в призывах лейбористов и так далее. Ничего подобного, когда мы говорим конкретно об этом именно избирательном округе. Клактон – это, между прочим, приморский курорт. И население в основном белое. В основном оно живет худо-бедно, это не очень богатое место, живет за счет туризма. Это английский курорт в Эссексе, который, в общем-то, довольно давно известен. И, кстати говоря, очень любопытно, чтобы понять, что это за город, сказать, что в этом городе есть три команды. Есть футбольная команда, есть команда регби и есть крикет. Команда крикетная. Так вот, команда крикетная самая известная и наиболее сильная из этих трех. Ну, то есть тоже не бог весть что, но тем не менее. А крикет – социально маркированная игра.
То есть это игра не бедных людей.
Естественно. Крикет – это игра людей, которые голосуют за консерваторов. Крикет – это игра людей, которые привыкли голосовать за тех, за кого они привыкли голосовать. В данном случае они привыкли голосовать за Дугласа Карсвилла, и они за него проголосовали. Тем более, что определенные требования и предложения UKIP, которые были, естественно, звучат последние годы, естественно, им так или иначе близки. Это в основном белое население, которое...
Так вот, Кирилл, я бы и хотел здесь перейти как раз к тому, как эти люди, так сказать, размышляют вот, перед своим выбором.
А вот секундочку. Дело в том, что эти люди, вот эти люди, о которых мы сейчас говорим, их не очень много в стране, поэтому они, конечно, интересны, как и любые люди, и как электорат, конечно, тоже интересны, но все-таки большинство электората в этой стране составляют другие люди. И вот здесь как раз разворачивается главная борьба между UKIP и консервативной партией. Вот таких зажиточных, ну или более-менее, так сказать, нормально живущих людей в маленьких городках в Британии не так много. Много других людей. И вот за них разворачивается сражение. А сражение это очень простое. Действительно, часть рабочего класса, особенно как бы та часть его, которая попала под экономические, или их там, я не знаю, родители попали под экономические передряги, начиная с 80-х годов, очень разочарованы, и они действительно могут быть питательной средой для всевозможных правых и крайне правых партий и так далее. Но это не случай Клактон. Другое дело, что ни консервативная партия, ни UKIP недостаточно радикальны для того, чтобы ухватить вот именно вот эту радикальную разновидность, самую радикальную разновидность протеста. Эти люди либо вообще не голосуют, либо их можно мобилизовать и голосовать один раз. Что касается уже именно социальной психологии. Голосование, вот эти довыборы, происходят на фоне вдруг внезапно ставшей очень благоприятной экономической ситуации. Инфляция упала, безработица упала, рост наблюдается. И, казалось бы, абсолютно все то, о чем еще нельзя было мечтать года два тому назад в Великобритании, происходит. На фоне относительного благополучия такие вопросы, как миграция и так далее, они выходят на первый план прежде всего потому, что ну, надо же о чем-то говорить, должна быть какая-то политическая повестка дня. Вот это кажущееся, на самом деле кажущееся как бы благополучие, потому что все равно не все в порядке с британской экономикой, в очередной раз откладывает самые важные разговоры для британской политики. А именно, это экономическая и социальная стратегия. А именно, это вопрос о том, чем является эта страна с, опять-таки, экономической точки зрения, с политической точки зрения. Откладывается вопрос о том, чем являются политические партии. Я обращу ваше внимание на блестящее совершенно, хотя я не всегда с ним согласен, статью известного такого левого публициста Оуэна Джонса в «Гардиан», где он просто разгромил все играющие на политической арене британские партии, включая UKIP, включая лейбористов, несмотря на то, что Оуэн Джонс левый, как партии, которые абсолютно потеряли всяческие корни в населении страны. Вот если мы говорим о нынешнем голосовании, если мы говорим о грядущих выборах, которые через несколько месяцев будут в Британии всеобщих, то мы должны говорить прежде всего вот об этих системных кризисах. А вопрос о миграции, за счет которого вырос UKIP, да, вот, и вопрос о Европейском Союзе, который, заметьте, сейчас отодвинут на второй план, в частности, в результате событий вокруг России и Украины, и только самоубийца политически будет говорить, что Европейский Союз не нужен, даже учитывая скептическое отношение британцев к Европейскому Союзу. Так вот, этот вопрос о миграции, он просто вылез наверх, и его активно используют партии, которые хотят продолжать делать то же самое, что они и до этого делали. То есть избегать как можно дальше и дольше реального, серьезного разговора о политических, экономических стратегиях. В этой ситуации, естественно, среди избиратели наблюдаются определенные разброты и шатания, потому что они окончательно потеряли представление о том, ну, как бы, с кем солидаризироваться.
Вот это очень важный момент, Кирилл, вы отметили, я хотел бы на нем поподробнее остановиться, может быть, уже не применительно к Великобритании, а поскольку он характерен для, на мой взгляд, для всех или абсолютного большинства европейских стран сейчас, это подмена каких-то вот стратегических вопросов, вопросов того, куда, к чему в средней и долгосрочной перспективе обществу идти, подмена вот такими, ну, я бы их назвал лжезлободневными темами. Вот сегодня поговорим о миграции, хотя на самом деле там, если покопаться, то можно понять, что для данного конкретного общества это далеко не самый болезненный вопрос. Там, или еще на какую-то тему, допустим, как Франция буквально год назад сотрясал ее вопрос о разрешении или неразрешении однополых браков. Ну, я не преуменьшаю значение этого вопроса, для кого он действительно важен и кого он непосредственно касается, но я тут с вами соглашусь, это вот такие способы, что ли, отвода внимания общества от определенной пустоты, которая сформировалась в политике в том, что касается стратегических вопросов. И я бы сейчас вот географически перенесся на другую, так сказать, сторону Европы, на противоположную. Ситуация на Украине, где сейчас в разгаре предвыборная кампания, конечно, она разительно отличается. Тут ни о каком благополучии, о котором вы говорили, применительно к Британии, речи не идет. В стране фактически идет война на ее восточной окраине. Один из регионов страны аннексирован. Ситуация очень сложная, бурная, неспокойная, и в этой ситуации идет предвыборная кампания. Но, на мой взгляд, я вот не знаю, я сейчас обращаюсь к Александре Вагнер, к нашей коллеге, которая внимательно следит, может быть, более внимательно, чем я, хотя я тоже стараюсь за тем, как развиваются события на Украине. У меня сложилось такое впечатление, что там тоже, в общем-то, каких-то стратегических, стратегические какие-то вещи не особенно обсуждаются, что очень много достаточно дешевого лозунгового популизма. Если посмотреть на какие-то основные политические силы, то они как бы концентрируются, они организованы вокруг более или менее ярких, более или менее харизматических, но достаточно популистских лидеров, таких как Олег Ляшко радикальной партии, как вечно зеленая Юлия Тимошенко. Ну, с президентом Петром Порошенко немножко сложнее, я бы не назвал его таким уж откровенным популистом, но там тоже, в общем-то, его партия, если я не ошибаюсь, она носит его имя и, собственно, создана исключительно под него. Можно ли говорить о том, что в украинской политике сейчас все-таки нащупываются какие-то долгосрочные темы и что в ней вообще есть сейчас что-то, кроме вот этого безбрежного популизма на фоне действительно очень сложной ситуации?
Ну, я с вами соглашусь, конечно, вот особенно в части, что эта предвыборная кампания сопровождается большим количеством популистских лозунгов, но это особенность не только нынешней предвыборной кампании, но и вообще всех предвыборных кампаний, которые на Украине происходили за последние более чем 20 лет независимости. Проблема в том, что на Украине, естественно, в отличие от стран Европейского Союза, политическая жизнь до сих пор еще не сформирована вот в таких более-менее классических представлениях, когда существует определенный центристские партии, определенные там левые партии и правые партии, и более-менее борьба между этими партиями, она концентрирована на программе, и, например, если левые, там, ну, грубо говоря, да, больше там поддерживают каких-то социальных программ и, наоборот, значит, выступают за, скажем, какие-то более щедрые программы социальной помощи, то, например, консерваторы, да, тоже, грубо говоря, там выступают за, наоборот, сокращение там дефицита бюджета и сокращение вот этих социальных программ.
Ну, вот то есть есть какие-то оформившиеся
тренды такие, тренды, да? Да, на Украине таких оформившихся трендов нету, и, в общем, действительно, ну, вот хороший пример тому, что, например, премьер-министр Арсений Яценюк или спикер парламента Александр Турчинов, они вышли из партии «Батьковщина», хотя ассоциировались с ней очень сильно в последнее время, и в рамках этой партии действительно сделали неплохую карьеру, но при этом они незадолго до выборов из этой партии вышли, создали свою партию «Народный фронт». Я думаю, что здесь, конечно, играет роль, в общем, харизматичность Юлии Тимошенко и отчасти того, что она практически, ну, по крайней мере, так как это говорят в кулуарах, что она не позволяет, скажем, другому мнению просочиться, вот, выйти на первый план, что она считает, что вот как
что
она
есть два мнения,
повелела,
ее и неправильные.
Ее и неправильные, да?
Да.
Насколько это действительно были истинные как бы, причины, сейчас сложно говорить. Ну, во-первых, мне кажется, что, возможно, Яценюк и Турчинов получили какие-то средства, потому что на финансирование своей собственной партии, потому что, естественно, за каждой партией на Украине стоит какие-то средства бизнеса, поскольку, как я уже несколько раз даже говорила в программах проекта «Европа» о том, что на Украине нету государственного финансирования партий, нету вот этой системы, которая сложилась в ЕС, а партии финансируются не из бюджета, не в зависимости от, скажем, того, какой процент был получен на выборах от электората, а от средств инвесторов, и поэтому эта ситуация, в общем-то, приводит к тому, что вот как только иссякают, да, какие-то там финансовые потоки, они переходят на какие-то новые потоки, возникают какие-то новые партии, потому что ведь, по сути дела, что такое блок Петра Порошенко? Это партия, которая была создана вот, ну, буквально на коленке недавно, да, и туда вошли, конечно, отчасти люди, которые и раньше были в политике, но эта партия новая. В этой партии Виталий Кличко, сейчас он стал мэром Киева, Юрий Луценко, который, в общем-то, был в той волне, скажем так, людей, против которых были возбуждены уголовные дела после прихода к власти Виктора Януковича, и, в общем, он сидел точно так же, как и, например, Юлия Тимошенко, и поэтому вот эти люди, они остаются, да, но они постоянно перемещаются из одной партии в другую, и, в общем-то, такой довольно стабильным лидером можно среди всех этих новых партий является все-таки партия «Батьковщина» и Юлия Тимошенко. И поэтому ее электорат, он довольно преданный, она более-менее всегда набирает
какие-то... Да,
он сократился, да, он сократился, но он все равно, я уверена в том, что эта партия пройдет в нынешний парламент. Все остальные партии — это партии новые. Возможно, вот ситуация, которая сейчас сложилась, что уже, в общем, те партии, которые проводили политику, да, такая как партия регионов или коммунисты, которые проводили политику, вот это вот сближение с Россией, а, в общем-то, нынешняя предвыборная кампания, она крутится вокруг темы взаимоотношений, да, с Россией в связи с событиями последними, это такая одна из основных тем.
Ну, это понятно, поскольку ситуация
тем,
еще
да.
не разрешена.
Вот, и я думаю, что если и все партии, в общем-то, которые сейчас более-менее в рейтингах показывают, что они в парламент попадают, они, в общем-то, все очень выступают за то, чтобы Украина должна наконец-то вот разорвать эти тесные отношения, которые сложились у страны за последние 20 лет, и наконец-то вот пойти там тем путем, который она выбрала отчасти на Майдане, когда люди вышли за то, чтобы более тесные отношения с Европейским Союзом развивать. То есть если эти партии своего избирателя не разочаруют, то мне кажется, что, возможно, они останутся и на следующих выборах. Но, конечно, предсказывать это невозможно сейчас.
Ну вот очень интересный момент. Вы говорите, что вот они предлагают там окончательно отказаться там от каких-то тесных связей с Россией, там, проевропейский курс и так далее. Но на каком уровне вот эта коммуникация между избирателями и политиками, я бы хотел, чтобы это все-таки оставалось как-то в центре нашего внимания сегодня, это все на уровне чисто эмоциональном или разбираются какие-то все-таки более или менее рациональные аргументы? Потому что что означает там выбрать тот или иной курс? Вот подписано соглашение об ассоциации с Европейским Союзом. Оно предполагает вполне конкретные вещи, режим свободной торговли, который будет даже очень выгоден для Украины, насколько я понимаю, до еще более года, поскольку ее товары смогут свободно поступать на европейский рынок, в то время как тарифы, собственно, украинские при ввозе европейских товаров сохраняются еще на год, там был продлен этот режим. Вот что называется, вот это мясо, это экономика, что будет с предприятиями, которые, наоборот, ориентированы на российский рынок. Это все как-то в избирательной кампании учитывается, проговаривается, или речь пока идет о преобладании все-таки лозунгов о том, что там, не знаю, выгнать оккупантов с родной земли. Ну, я не хочу ерничать, не хочу иронизировать, ситуация действительно драматичная, но тем не менее, как украинский избиратель размышляет? Он думает о будущем в категориях, ну, грубо говоря, ура-ура, долой-долой, или все-таки более прагматичным? Потому что вот когда были президентские выборы, большая часть избирателей поддержала Петра Порошенко. Ведь это далеко не самая такая митинговая, так сказать, громогласная фигура. Это человек, ну, достаточно прагматично выглядящий. То есть тут, мне кажется, элемент рационального был в этом выборе. А сейчас?
Ну, конечно, что касается Петра Порошенко, был рациональный элемент, хотя Петр Порошенко предлагал, ну, основа его предвыборной кампании все-таки строилась вокруг достижения какого-то мира в Донбассе и договоренности с Россией, прекращения, в общем, военных действий. И понятно, что в той ситуации эти предложения, они, хотя и другие кандидаты предлагали то же самое, но вот избиратели поверили именно Петру Порошенко. Но мне кажется, что на парламентских выборах будет все-таки голосование эмоциональное, потому что если уже посмотреть, да, на какие-то программы, да, этих партий, то они не предлагают какого-то конкретного решения проблем. Они предлагают какие-то действительно, вот мы будем там дальше интегрироваться.
Хорошо заботиться о стране.
Да. Вот мы будем хорошо заботиться о стране, но за этими лозунгами не стоит каких-то конкретных предложений по тому, как это будет происходить. И поэтому мне кажется, что проблемы экономики, они, к сожалению, остаются за кадром вот этой предвыборной кампании. И мне кажется, что это делается в определенной степени даже специально, потому что понятно, что та ситуация финансовая, которая сложилась вот в последнее время, да, и в связи с необходимостью больших средств вложений в военную кампанию, и в связи с тем, что Янукович ушел, как бы убежал из Украины, оставив эту страну с большими проблемами экономическими, и которые пришлось решать вот этим новым лидерам. И мне кажется, что делается намеренно вот уход от вот этих тем, потому что реформа — это всегда больно, да, это связано с сокращением государственных расходов. Например, уже сейчас очевидно, что государственный аппарат сокращается, грядет увольнение чиновников, которое уже отчасти началось, потому что очень много люстрация, которая начнется сразу же после выборов. Эти темы, они откладываются на потом, когда уже выборы состоятся, там уже придется действительно там затягивать сильно пояса, но сейчас перед выборами, естественно, многие партии на эти темы не говорят, потому что они боятся, наверное, испугать избирателя, да, потому что если бы они все говорили о проблемах экономики, это было бы одно, но я думаю, что вряд ли найдется силу какой-то из этих партий громко сказать, да, о том, что вот будет плохо, вот, но выбирайте нас, да, то есть вот поэтому эта кампания.
Никто не хочет быть камикадзе.
Да, естественно, никто не хочет быть камикадзе, хотя все понимают, что те партии, которые попадут в парламент, они этими камикадзе будут. Вот. Но предвыборная кампания строится, наоборот, на каких-то вот позитивных, скажем так, вот месседжах, что вот этих вот общих фразах, за которыми ничего не стоит, и отсутствием этой каких-либо серьезных программ, ну, это специфика отчасти и этих украинских предвыборных кампаний, когда эмоции вот на первом месте.
Проект «Европа. Радио Свобода. Тема недели». Мы обсуждаем сегодня мышление избирателей. Как они размышляют, как они принимают решения, чего больше в сегодняшней европейской политике – рационального расчета или популистских страстей и эмоций. Я бы вот тут с Александром Вагнером немножко поспорил насчет того, что это украинская специфика. Но наблюдая за предвыборными кампаниями в других странах, прежде всего восточноевропейских, то есть недалеко находящихся от той же Украины, честно говоря, я видел то же самое. Лозунги достаточно общего характера и ставка на харизматичные личности – это, в общем, тренд достаточно интернациональный. Что для сегодняшнего мира характерно – это то, что можно настроение избирателей, по крайней мере, определенного и все более широкого их среза, наблюдать, что называется, в режиме онлайн. Наблюдать непрерывно, хотя бы по коммуникациям в социальных сетях, по разного рода битвам, так сказать. И в этой связи у меня вопрос к другому нашему сегодняшнему собеседнику, к Александру Бобракову, который у нас является специалистом по социальным сетям. Вот то, о чем мы сегодня говорим, вот это определенная ставка на эмоции, ставка на неконкретность, отсутствие каких-то стратегических соображений и мыслей в современной политике в разных странах Европы. Это соответствует, в общем-то, облику современного избирателя? Или это вызывает все-таки какое-то недовольство? Или люди хотят конкретных ответов на конкретные вопросы? По вашим наблюдениям, чего больше?
Мне представляется, что это все-таки зависит, во-первых, от страны, скажем так, от региона и, безусловно, от той ситуации, которая в этой стране сейчас сложилась или складывается. Поэтому здесь как бы универсальных ответов на этот вопрос нет. Где-то можно сказать, что какие-то дискуссии о политике на каких-то форумах или в тех же самых сетях это удел, ну, не то чтобы маргиналов, да, но людей, которые, скажем так, главный досуг которых это вот общаться о политике, да, и которые на самом деле реального какого-то влияния, кроме какого-то микроскопического, оказать не могут. В других, как бы, местах вот эти вот сетевые дискуссии о политике, они, ну, не то чтобы влияют на принятие решений или на политику, но все-таки играют какую-то важную роль в общественной жизни. К последним, как ни парадоксально, я отнесу как раз Россию. Поскольку понятно, что здесь, поскольку нормальной общественной дискуссии нету, как бы на тех площадках, какие-то там неправительственные организации или те же политические партии, все это в значительной степени сведено к роли такой или декоративной, или маргинальной, да, поэтому вот сеть является таким одним из последних мест, где действительно свободно можно об этой политике поговорить. Ну, если посмотреть тоже феномен Навального, да, которого сейчас часто опять вспоминают выражи из сети. И опять-таки Украину я бы отнес вот к этой же самой категории, потому что если мы посмотрим, вот начиная с того, что сам Евромайдан, он, в общем-то, родился в некотором смысле в сети, да, как мы помним, с известного призыва Мустафы Наема приходить на площадь, уже скоро год этому событию будет, и заканчивая активностью, например, тех же самых командиров добровольческих батальонов, но здесь как бы вот хрестоматийный пример – это Семен Семенченко, командир батальона «Донбасс», или тот же самый Дмитрий Тымчук. Все эти люди, они сейчас баллотируются в парламент и, скорее всего, ну, можно предположить, что туда пройдут.
И официальные лица. Арсен Аваков – очень активный житель, так сказать, Фейсбука, министр внутренних дел Украины, ни больше, ни меньше. Но вот тут интересно, вы говорите, что сходство есть, при том, что само информационное пространство Украины, конечно, куда более свободно по сравнению с российским, и политическое тоже. То есть там свобода для дискуссии гораздо более широкая.
И тем не менее, как бы мы видим, что не только где-то в официальных средствах, ну не то, что в официальных, да, но, скажем так, в классических средствах массовой информации люди выражают свои мнения и отстаивают их, но как бы вот тот же самый Facebook является для них, что ли, вот такой вот параллельной трибуной. Можно посмотреть по блогам и соцсетям каких-то известных украинских журналистов, и мы видим, что как бы далеко не только то, что они пишут как бы на месте своей основной работы, как бы, ну вот является их основной работой, едва ли не больше резонанс имеют какие-то их публикации именно в их Фейсбуке или, ну, каких-то других блогах. Чаще всего речь идет о Фейсбуке.
Кирилл, а как вы считаете, в связи с тем, о чем вы уже говорили в начале нашей беседы, что традиционные партии, традиционные политические структуры, ну, они все-таки в определенной мере переживают кризис, в первую очередь, идейный, если иметь в виду и Британию, и Западную Европу, если шире. Вот нельзя ли пока что говорить о том, что и там у вас, вот в западной части Европы, в частности, в Великобритании, происходит какое-то формирование или, по крайней мере, обсуждение пространства политики, политических идей, что называется, снизу, и что, может быть, из каких-то разговоров, не обязательно в сетях, но из опыта, может быть, какой-то местной самоорганизации возникнет какая-то новая политическая структура и новый, может быть, облик политики, потому что в некоторых странах это уже происходит. Мы вот недавно здесь, в Чехии, были местные выборы, выборы в местные органы власти, и на низовом уровне, на уровне отдельных городов, отдельных районов, достаточно успешно выступали такие вот местные образования, разного рода объединения, ну, я не знаю, там есть такое движение «За Прагу-11», это один из городских округов Праги, оно триумфально абсолютно выиграло в этом округе, это абсолютно движение, которое выросло вот так вот снизу. Ну, и таких прецедентов много, и не только в Чехии, конечно. Вот, может быть, мы стоим на пороге просто какой-то такой смены этой традиционной политики политикой, как бы прорастающей снизу?
Безусловно, Британия не находится на пороге вот этого нового типа, скажем так, политического устройства, даже не политического устройства, а политической жизни, по одной простой причине. Здесь не нужно создавать партии или объединений снизу, локальных, региональных, потому что здесь сама по себе политическая система опирается прежде всего на систему самоуправления. Мы можем сколько угодно критиковать справедливо, и все критикуют правящие партии, либерал-демократическую, оппозиционную, либористскую, UKIP, какие угодно, за то, что они состоят из бездушных технократов, бюрократов, политтехнологов, что они потеряли связь, что называется, с массами и все остальное, о чем пишет Оуэн Джонс, о чем я сейчас говорил. Но когда эти партии оказываются на уровне местном, на уровне горсовета, райсовета, уж я так это буду называть, да, по-советски, то эти люди совершенно преображаются, потому что в сущности здесь сначала идет локальный интерес, а потом уже идет интерес партийный. Все прекрасно знают, как ведут себя более-менее посланцы от лейбористской партии, от либерал-демократов, от консервативной партии. И когда идут выборы в местные органы власти, местное население прекрасно знает, с кем оно имеет дело и что от этих людей ждать. Поэтому в этих партиях не дается, ну, скажем так, команда сверху вниз. Вот в отдельно взятом районе Хакни, значит, давайте-ка мы сейчас закроем все кинотеатры или, наоборот, откроем все кинотеатры или что-то такое. Все-таки здесь традиция децентрализации и очень сильного местного самоуправления, оно исключает вот это, то, что вы говорите, происходит в Чешской Республике. А если мы сравним Чешскую Республику, например, с Украиной, уж особенно с Россией, то мы увидим, что Чешская Республика в этом смысле невероятно продвинутая страна, потому что все-таки, какие бы проблемы ни были у чешской политики, насколько я понимаю, я не специалист, но все-таки, тем не менее, система местной власти, местного самоуправления, это главная основа и чешской политической системы тоже. Чего мы не можем сказать ни в коем случае ни о России, ни, как я догадываюсь, об Украине. И вот здесь как раз и есть главная совершенно, главная, что, если угодно, проблема и главное отличие между Европой, уж извините, настоящей Европой и Россией, и Украины, которая пытается стать настоящей Европой. В России и вот сейчас на Украине к политике населения, избирателей относятся как к какой-то, знаете ли, игре, возможности позубоскалить, возможности выпустить пар, истерические реакции, вот действительно поговорить в Фейсбуке, ВКонтакте там, и так далее, и так далее. В общем, как что-то, что не имеет, ну, скажем так, прямого отношения к повседневной жизни. И это очень хорошо видно, кстати говоря, на том, что произошло и как мыслят российское население в связи с украинским кризисом. Вот вся эта политика, вся эта Украина, весь этот Крым наш и так далее, это все прекрасно, и мы это будем поддерживать или не поддерживать. Но это как бы не имеет никакого отношения к моей жизни, моей конкретно владельца автомобильной мастерской, я не знаю, рабочего, там, доцента, не знаю, кого угодно, без
работы. Почему? У кого-то там родственники, например, у кого-то друзья, там, кто-то как-то связан там сентиментальными какими-то узами, там, родился, может быть, и так далее.
Безусловно, это работает, но вот к ежедневной жизни, такой повседневной, да, это политическое сознание, которое страшно изуродовано, российское, оно абсолютно не увязывает прямиком политику с ежедневной повседневной жизнью. И вот только сейчас, когда Россия оказалась в очень тяжелой экономической ситуации, когда санкции, сколько бы там ни зубоскалили, значит, пропагандисты путинские, действительно ударили по российскому обществу, и вот только сейчас, в сущности, можно сказать, эта ситуация пытается проучить российское политическое сознание, общественное сознание, и показать, что на самом деле политика – это дело серьезное, и это дело, которое имеет прямое отношение к жизни каждого отдельного человека. Боюсь, что на Украине отчасти это отношение продолжает как бы сохраняться, как и в России. Другое дело, что там и происходят драматические события на Востоке и многие другие вещи, которые ближе, конечно, увязывают ежедневную жизнь, повседневную жизнь с политикой. Но, тем не менее, возможно, возможность существования политических партий, которые, ну, ничего собой не представляют, которые действительно, как вы сказали, можно собрать на коленке, она тут же начинает быть одной из ведущих партий, конечно, говорит о том, что политическая сфера и политический класс не созданы в этой стране. В Британии, при всей критике, которую можно и нужно высказывать в отношении нынешней политической системы, безусловно, это абсолютно дело обстоит совершенно другим образом. Конечно, могут появляться и UKIP, и я уверен, что этот сюжет будет продолжаться, могут появляться еще какие-то вещи, но в сущности основа политики, которая базируется на том, что подразумевается всегда под политикой в демократических государствах, а именно на осознании собственного интереса разнообразными группами населения и политического выражения этого интереса в виде политической деятельности, политических партий и так далее, все-таки вот эта цепь не разбита, она есть.
Саша, вопрос к Александре Вагнер. Вы согласны с тем, что на Украине как бы этот разрыв между политическим мышлением и, так сказать, мышлением о собственной реальной жизни есть? Или он сокращается? Ваше впечатление?
Ну, мне кажется, что, конечно, в последнее время он сократился именно из-за тех факторов, которых уже упоминал Кирилл. Ну, и мне кажется, что попытка, да, и в будущем, да, вот это стремление Украины в Европейский Союз, оно может эту ситуацию поправить, потому что все-таки, когда будет нужно менять правила, делать реформы, выводить там экономику из тени и, в общем, заниматься всеми теми вещами, которыми не занимались все эти годы, я думаю, что вот эта ситуация, она, возможно, этого избирателя приблизит вот к этому, к той ситуации, которая есть в Европейском Союзе. Но я с Кириллом не совсем соглашусь в том, что, возможно, в Британии, да, действительно, люди очень хорошо осознают вот эту вот связь и политики, и их повседневной жизни, особенно в деле, когда речь идет о муниципальных выборах, это я, конечно же, согласна, но в странах Европейского Союза вот эта связь тоже утрачивается, потому что если посмотреть на процент населения, которое принимает участие в выборах, да, он неуклонно снижается. И это как раз свидетельствует о том, что как бы люди, они уже не видят того, что если они проголосуют, что их голос на выборах, он действительно что-то способен изменить. Вот я смотрела на то, как реагируют, например, жители моего дома на полученные ими бюллетени. Некоторые, у нас есть такая коробочка в подъезде, некоторые эти бюллетени сразу же в эту коробочку выбрасывали, они даже не брали ее домой.
Вместе с рекламными проспектами.
Да, это был когда? Это был как рекламный проспект. Я не говорю, что это, конечно, были все, но в общем-то и такое отношение к выборам в Европейском Союзе существует. Другой вопрос, что здесь эта система, да, политическая и взаимоотношения между партиями, они уже настолько сложились, что вот даже это поведение избирателей, оно, в общем-то, все равно не приводит к этому застою, да, все равно политика дальше идет дальше, да, она как-то развивается, и действительно изменения продолжаются. Но интерес к выборам тоже не очень высок.
Да, я с вами тут соглашусь, потому что действительно, мне кажется, эта проблема в той или иной мере общеевропейская, поскольку там, где выборов обязательных нет, а в некоторых странах Евросоюза, скажем, в Бельгии, например, выборы обязательны, там за неучастие в них полагается небольшой, конечно, почти символический, но все-таки штраф, а если регулярное неучастие, там какие-то более серьезные санкции. Но там, где этого нет, а это большинство стран ЕС, действительно, электоральная активность более-менее падает. Противоречие между демократией представительства, то есть той, которой она должна быть изначально, и, назовем ее так, демократией менеджмента, это выражение французского политолога и философа Пьера Монана, оно налицо, и выход из него, ну вот, один из выходов, мне кажется, Кирилл обозначил, это все-таки определенная децентрализация, локализация политической системы в том смысле, что люди знают, за кого они голосуют, чего ожидать от этих людей. А какие еще могут быть выходы для того, чтобы люди чувствовали, что их интересы действительно на политическом уровне кто-то представляет? Ваше мнение, вопрос к Александру Выборкову.
Мы сегодня уже говорили о том, что, собственно говоря, часто политика даже вот на политические вот это обсуждения, дискуссии даже на каком-то общенациональном уровне во время таких довольно важных событий, как общенациональные выборы, все равно эти дискуссии ведутся о вопросах, скажем так, которые являются некими субститутами, да, то есть не о том, что на самом деле как-то подсознательно действительно волнует общество о каких-то таких вопросах, которые больше, скажем так, на слуху, просто в силу, возможно, какой-то медиальной раскрученности, или просто потому, что об этом как бы модно говорить, или потому, что это выгодно каким-то политическим силам, в том числе вот тот же самый вопрос о миграции, который выгоден для UKIP, а это же самый там вопрос однополых браков и всего такого прочего. То есть и то, что имеет как бы вот медиальную такую раскрутку. Но вот представляется, что, наверное, те политические силы, которые будут все-таки пытаться меньше реагировать вот на эти раздражители, скажем так, сиюминутные, да, или на какие-то провокации там со стороны своих политических противников, популистских, да, а будут все-таки обращаться вот к каким-то вопросам, которые в конечном итоге как-то больше действительно касаются какой-то вот жизни, скажем так, ежедневной и действительно реальных каких-то проблем. Возможно, если им удастся как-то грамотно, скажем так, вот к этому вопросу подойти сбалансированно, может быть, при помощи вот этого, скажем так, поворота к реальным, а не в большой степени надуманным проблемам, можно будет им получать каким-то образом дополнительные очки и возвращать политике ее настоящий смысл.
Кирилл, дело рациональной политики, политики здравого смысла, по-вашему, проиграно или еще есть надежда на то, что она поможет, что ей удастся, так сказать, ну, как бы лопнуть эти мыльные медиальные пузыри, из которых во многом, к сожалению, европейская политика сейчас начинает, так сказать, складываться?
Ну, вы знаете, ну, во-первых, когда кончится здравый смысл, кончится и Европа, это тоже совершенно понятно.
Я надеюсь, она может кончиться, никто ничего не исключает.
Не, ну все кончается рано, да. Безусловно. Но если говорить серьезно, то дело не в том, что лопнут вот эти медиальные пузыри. Они всегда есть и всегда будут, потому что есть медиа. А медиа не может существовать без как бы таких сюжетов, которые должны все обсуждать.
Кому, как не нам, этого не знать? Сотрудникам медиа.
Конечно, конечно. И главное, вещей, по поводу которых очень просто быстро высказать мнение. Понимаете, да? Ведь вот эта повестка дня, которая формируется медиа современными, это повестка дня, состоящая из быстрых тем, которые требуют быстрых ответов. Если вы вдруг начнете обсуждать серьезный вопрос налогообложения, там, я не знаю, или не знаю, местной реформы, или даже школьной реформы.
Все
да,
уснут от скуки.
Все уснут от скуки, и это при том, что это как раз касается всех.
Да, вот это главный парадокс, честно говоря, с моей точки зрения.
Безусловно. А другое дело, что и медиа, не говоря уже, то есть вот мы сейчас говорим о определенном кризисе, в котором находится современная политическая система западная, в частности европейская, безусловно, что и медиа тоже находятся в кризисе. И вот именно по этой же самой причине. Они, средства массовой информации, они обречены на вот такие быстрые темы и реакции, но при этом-то они же все-таки исходят не только из того, чтобы, ну, как бы, как можно быстрее что-либо продать, да, там, новости и так далее. Все-таки мы говорим об устоявшейся медийной системе и среде, где Руперт Мердок все-таки является исключением, а не правилом. Вот это очень важно. Поэтому все-таки, конечно, здравый смысл существует и существует, и как бы и пресса, которая работает, ну, назовем ее так, пресса здравого смысла, да, и существуют, безусловно, избиратели здравого смысла, и в основном этот здравый смысл, конечно, проявляется на местных выборах. Понятно, вещи, которые ближе, они, естественно, людей заставляют думать гораздо лучше, чем интереснее, так сказать, глубже, чем вещи...
Чем вопрос о Крыме.
Чем вопрос о Крыме, безусловно? Я думаю, что, конечно, здесь, мы же не зря говорим о психологии, здесь, конечно, психологические вещи, они работают очень и очень сильно. Но если говорить, в общем-то, как-то более стратегически, то да, и раз уж мы говорим об отсутствии здравого смысла или об каком-то затмении здравого смысла, вот эта история, которая произошла в Клактоне, да, с избранием Дугласа Карсвилла, который перебежал в UKIP, она же тоже является на самом деле для жителей этого города абсолютным затмением здравого смысла. Что очень интересно отметила мэр этого города, который, кстати, принадлежит к независимой партии, очень небольшой группировке, но, тем не менее, является мэром и нормально совершенно управляет этим городом, ну, хозяйством этого города довольно долго. Так вот, она сказала, ну, все замечательно, но единственное, кто проиграл от этих выборов, это, конечно же, жители нашего города. Потому что раньше у них был член парламента, который мог влиять на разные решения, которые касаются нашего города, на разных уровнях. Ходить в комитеты, так сказать, участвовать в внутрипартийных дискуссиях в правящей партии, использовать лоббизм там, и так далее. Да? Но это нормальная политическая практика. Теперь, как члену UKIP, ему все эти двери закрыты.
Ну, вот это очень хорошая, на самом деле, иллюстрация вот этого механизма того, как избиратели могут, ну, грубо говоря, сами себе выстрелить в ногу вот таким иррациональным электоральным поведением. Я думаю, что нынешнюю нашу беседу можно закончить... Это будет звучать, конечно, как тост, призывом за политику или, как вы правильно, Кирилл, выразились, за избирателей здравого смысла, поскольку, идя на избирательный участок или участвуя в предвыборной кампании или слушая то, что говорят тебе с экрана телевизора, в интернете или где-либо еще политики, нужно просто не забывать включать голову. Вот на этом, я думаю, мы можем сегодня завершить наше обсуждение темы мышления европейских избирателей в рамках проекта «Европа» в рубрике «Тема недели». В нем участвовали Александра Вагнер, Александр Бобраков, Кирилл Кобрин, вел беседу Ярослав Шимов. В конце, как обычно, напомню, что наши подкасты находятся на сайте свобода.орг в рубрике «Мир». На них можно подписаться в магазине iTunes. Всего доброго, до встречи через неделю.